Программа, которую мы сейчас опубликовали на продолжение, она предназначена новым слушателям, если такие присоединятся к нам. А вам я хочу сообщить, что мы продолжаем по книге Алейшур. Мы возьмем, значит, четвертые ворота, завершение этой книги, и здесь будет рассмотрена система трепета и страха, система истина. Третья система – это полагание на Творца, на свои силы, битахон. И завершающая – это хаим. То есть, в принципе, мы учили детали, в частности, а теперь посмотреть, как жить согласно всем этим элементам. И трепет, и страх, и истина, и полагание, и внутренняя гармония, и жизнь, вытекающая из соединение всех этих частей. Это и будет продолжением наших занятий. Но мы сейчас завершаем предыдущий курс. И Рав Вольбе не случайно оставил это особой темой в конце. И я, может быть, немножко разочарую вас. Что такое Кпейда? Мне пришлось хорошенько поработать, а вам придется хорошенечко постараться послушать. Итак, я нашел около 7 определений этого понятия. Как мы с вами им будем пользоваться? Сейчас посмотрим вместе. Сначала просто смысл аспектов этого слова на святом языке. Акпада. Это в первую очередь это обида. Но оно включает и в себе еще строгость, негодование, требовательность, нетерпимость, придирчивость, вспыльчивость, раздражение. Это, в общем-то, мой обзор словаря. Пользоваться просто словом «кпейда», люди, которые не знают иврита, может быть, не падут. Давайте возьмем это ключевое слово «стыд», «раздражительность». Но мы рассмотрим сейчас все эти элементы вместе. Но сначала, что они собой представляют и почему они представляют собой отдельную тему, которой посвящается наше занятие. И Рава Вольбе книга. Мы с вами учили, и многие другие источники Торы утверждают, что гордыня, стремление к чревоугодию, вожделение, стремление к власти, к известности – это отрицательные качества. Зависть, мстительность. То, что бескорыстная помощь, сдержанность, владение собой – это положительные качества. Уважение каждого человека такой, какой он есть. А все, что мы сейчас с вами перечислили, которое подходит под одно определение Акпада, они в отдельной категории. Потому что люди не считают, что это отрицательное качество. Они считают, что это естественная реакция на конкретную ситуацию. Несправедливость требует нетерпимости, реакции, ответа, поставить наглеца на место, высказать все, что я думаю по этому поводу. Что говорит об этом наши, что говорит об этом, говорят об этом наши источники? Рав Вольбе идет по своей системе, начинает с источников. В Вавилонском Талмуде, трактат Таанит, написано, спросили ученики это Рава Ада Бар Агава. События происходили в Вавилоне, и они спросили его: чем ты удостоился долголетия? Сказал им: «Миямай лоикпатти бетох бейти». Всю свою жизнь я никогда не был обижающимся, требовательным, строгим и все, что мы сейчас перечислили, у себя в доме. Приходит Бен Ишхай на эту страницу Талмуда. Это трактат, Вавилонский трактат Таанит, 20-я страница, 2-й лист. И приводит нам комментарий. Почему именно его спросили? Потому что Вавилон был проклят, что там будет характер людей критически связан с нетерпимостью, гневом. А написано у нас, что гнев сокращает дни. И там действительно не было долгожителей много. А он выделялся своим возрастом. И поэтому у него спросили: как ты в этом климате сохранил свое долгожительство? Открывает нам Бен Ишхай, Бен Йо-Йода, что слово «бейти» никогда я не был, негодовал, не был требовательным, строгим, обидчивым, нетерпимым, придирчивым, вспыльчивым, раздраженным по отношению к своему поведению, к самому себе. Потому что в Мишле у царя Соломона, смеха, нет, это Экклезиаст. Почувствовал, что я ошибаюсь с цитатой. Это в Экклезиасте. И это 12 глава, 3 стих. Написано, что Бейти – это наш внутренний мир. Даже при поверхностном взгляде нашего видения бросается в глаза, что в принципе эти стороны нашего поведения, они являются какой-то связью, ветвями от гнева. Так мы уже учились, что делать с гневом. Помните, да? Учиться, поскольку гнев – это внешняя форма реакции на несправедливость, на какую-то причину внешнюю. Но она не имеет никакой связи с сутью. Это привычка, вторая натура. И мы учили с вами, как приобрести другую форму реакции. Без гнева, не уступая, не подставляя даже первую щеку и так далее. Что здесь Тора нам говорит? Может быть, и действительно люди, которые считают, что это никакое не отрицательное качество, это естественная, вынужденная реакция. На несправедливость, на то, что раздражает, то, что мешает, требует строгости, непримирения. Приходит Тора и открывает нам интересную вещь. Что, во-первых, это бейти, как нам говорит наш мудрец. Это, оказывается, сторона нашего характера. Это то, за что мы ответственны. И оно отрицательно. Нет места акпада в поведении еврея. Кроме того, нас ждет награда, долголетие. Более того, продолжает Рав Вольбе за царь и приводит нам Талмуд, Рош ха-Шана, и, может быть, те, кто более старожилы, уже слышали много раз, что тот, кто умеет сдержать свои порывы по отношению к реальной несправедливости, обиде, какому-то, так сказать, ущербу чести, несправедливости, неприятность. Говорит трактат Рош ха-Шана, ведь нас судят в Рош ха-Шана, тот, кто, я своими словами это скажу, тот, кто не отвечает той же монетой, не отвечает мера за меру, а сдержан и не реагирует на все раздражающие и мешающие покою и внутренней сдержанности действия вокруг него, по отношению к нему, или он свидетель этого. Неважно в каком кругу, самым близким в семейном кругу, в отношениях между супругами, с детьми, с родителями, соседями, друзьями, на работе или на улице, в случайной встрече, в отношении к целому народу, к частям народа, к нееврейской части мира. Тот судится Богом нескрупулезно. Ему, так же, как он сдерживается, чтобы не отвечать той же монетой на оскорбление, на несправедливость оскорблениями или там жесткостью, или резкостью, гневом и так далее. Тот, кто сдерживает и ставит себя скромным перед действительностью, тут нужно добавить. Помните, основа основ нашей реакции на все, что с нами происходит, поймать мгновение, сдержать субъективную реакцию или дать ей проявиться, как мы с вами учили, да, боли, крику, стону, вопросу, а потом сразу же включить наше знание, что все, что со мной происходит, не случайно. И завершает Рав Вольбе и говорит, мудрецы говорят в Мишне, устная Тора, всегда пусть человек будет скромным, терпеливым, владеющим собой. Это я перевел одно слово, анватан, кегилель. Пусть человек всю свою жизнь, в любом случае, в любой ситуации, всегда выработает в себе скромность, терпеливость и владение собой, как Гилель, один из величайших, передающих Тору, устную Тору мудрецов. Это период конца до нашей эры и начала, да, до конец до нашей эры. Веали якабдан кешамай. И ни в коем случае не позволит себе или не будет примиряться с тем, каким был Шамай. Кабдан, снова несколько значений, это требовательный, педантичный, нетерпеливый. И известная ситуация, что пришел нееврей и попросил у Шамая, чтобы он ему объяснил всю Тору на одной ноге. Шамай был, очевидно, строительным подрядчиком, и у него был линейка, которая мерила, так сказать, с внутренним компасиком таким, с водой, прямоту, так сказать, стены. И он замахнулся на него, сказал, наглец, Ты понимаешь, что ты требуешь? Какое оскорбление чести Торы? Пошел он к Гилелю, а тот ему сказал: не делай ближнему то, что ты бы не хотел, чтобы делать тебе. А теперь иди и учись, поступи в Ульпан Гиюра и учи. Таким образом, это не естественная реакция на внешние раздражители. Это отрицательные качества характера, нетерпимые и недопустимые. И еще один штрих для полноты картины. Гнев, мы с вами уже учили, Барух Ашем, это взрыв, вспышка, а затем она гаснет. Вспышка гнева не оставляет в внутреннем мире человека свое влияние. Не остается след, шрам. И как каждый из нас знает даже по себе, через какое-то время, индивидуально, наступает раскаяние. Во-первых, человек ужасается, как он мог так себя вести, и что с ним происходит. Ну, а и учили, что значит быть в гневе. Когда человек в негодовании, строг, нетерпим, придирчив, вспыльчив, раздраженный, обиделся, это не взрыв, это отрицательная энергия накапливается внутри нашего сердца. И она часто не проявляется. Одним из внешних признаков, почти мгновенно появляющихся, это прекращаем общение. Приходит Талмуд и говорит, кто называется соне, кто называется ненавидящим? Тот, кто с кем-то прекратил общение из-за ссоры 3 дня. Я вернусь еще, с вашего позволения, к Бен Иш Хай. И он нам приводит еще интересное продолжение той гмары. Что Бог поместил евреев в Вавилоне, а там была отрицательная атмосфера духовная. И она наложила свое влияние на характер евреев в вавилонском изгнании. Речь идет о втором, когда после разрушения второго храма евреи попали в Вавилон. Там, где была закончена редакция Вавилонского Талмуда. Это где-то 2 век до 5 века новой эры. Я здесь позволил добавить свои размышления. Мы находимся в 4-м изгнании. Мы с вами были в советском изгнании. Или кто-то еще и находится в изгнании, новые, так сказать, страны СНГ, старая Европа, и совсем уж не такая уж старая Америка или Австралия, в зависимости, куда нас судьба разбросала. А 4-е изгнание, в котором мы находимся, оно включает все 4, значит, оно включает и ауру Вавилона. И действительно, строгость, обидчивость, требовательность, нетерпимость, придирчивость, пыльчивость, раздражение, стыд. Характеризует русскоговорящее еврейство. Наберитесь мужества, я себя включаю во все это. Помните, мы с вами говорили, мы учимся вместе. Это разрешение моего Рош Ишивы Элиэзера Куглера Шлита заниматься мусаром, когда мне самому нужно учиться. Он сказал, не учись. Не преподавай, просто учись вместе. Это то, что мы с вами делаем с Божьей помощью. И благодаря вам я действительно многое-многое учу для себя тоже, Барух Ашем. То есть мы должны понять. Если с чертой гнева у нас есть некоторый путь, как его поставить под контроль, надеть на него намордник, на этого бульдога, а затем даже поставить его на службу Творцу, взять эту гневливость и направить ее на свои недостатки. Акпада, все эти вроде бы, на первый взгляд, невинные реакции, естественные ответы на несправедливость вокруг нас, по нашему мнению, их нужно раскрошить до пыли и вытряхнуть это, вывести из сердца вообще. Раволь Безацарь своим, так сказать, языком шаббата пишет, позвольте сказать это, я все переведу. Леасир кпейда мигалев ги мигаводота кашот шебамигдаш. Выветрить даже пыль. Вот это нетерпимости и раздражительности, и злопамятности, и обидчивости и так далее. Из своего сердца одна из самых тяжелых работ над собой в нашем храме нашего сердца. Мы с вами учили, что сделайте мне храм, а я поселюсь в них, написано, и храм сегодня наши сердца. Но, если Бог дал нам задачи, они нам по силам, нам кажется, что это не по силам, еще не научились реализовать свой потенциал. И это то, что мы делаем на наших занятиях. Равольбе начинает с совета. Несколько минут. Ни один и ни два дня. Даже несколько раз, несколько минут в день. Попробовать обратить внимание на свою реакцию на внешнее столкновение. И противостояние, и конфликты. Просто случай. Заглянуть в свою внутреннюю реакцию. И я хочу поделиться с вами примерами, чтобы легче было бы работать. Я не претендую охватить все. Но вы сами сможете переложить это на свою действительность, на свои случаи. Негодование. Вечером после работы длинная очередь жаждущих, ждущих международного, значит, междугороднего автобуса. Стоишь, смотришь на часы, смотришь на очередь и думаешь, а хватит ли мне места сидеть? А ехать, может быть, час. Даже ночью. И вдруг ты приблизительно видишь, что хватит места. И вдруг кто-то, ловкач, из хвоста очереди, юркнул в автобус. А дальше вы восполните ситуация. Вспыльчивость. В супере очередь в отдел сыров. Ты хочешь задать маленький, короткий вопрос. Есть ли такого-то вида сыр? И все. Да, там великая очередь. Это четверг. Это день с нагрузкой несколько раз больше, чем обычный день, перед шаббатом, перед праздником. В ответ работник этого отделения: «Адуни, мой господин, ты что, не видишь, что я обслуживаю клиента, и я занят, и у меня нет времени?» Ты сжимаешься и говоришь: «Я всего лишь хотел задать короткий вопрос». Нельзя ответить по-человечески. Еще один пример раздражения. С кем не бывало? Стоишь, торопишься по своим делам около двери лифта у твоего этажа. А лифт торчит на втором этаже. И проходят минуты, драгоценные минуты, которых у тебя нет. И начинаешь быть в лахоце, в напряженке. И тогда ты берешь свой кулачок и в зависимости от темперамента начинаешь стучать в дверь непрерывными точками Морзе. Обида. Я вам с вами поделюсь без имени моего друга и коллеги. Многолетняя дружба. И наши жены встречались, и подружки. Звонит моей жене. Она говорит: он не дома. Позвони ему. Он ей бросает: я звоню ему, оставляю сообщение. Он мне не возвращает телефон. Я делюсь с вами. Я старше на больше, чем 10 лет. В разговоре с моей женой уколоть меня так? Придирчивость. На свадьбе молодой парень-официант весь в поту носится от кухни к столу, к столам и обратно. Подвигает к столу, и вдруг окрик одного из гостей: послушай, ты почему принес кока-колу на тот стол? Я уже давно прошу принести нам тоже. А ты принес им? А про себя наш Оле Хадаш, может быть, не совсем Хадаш, вздыхает и говорит: ох уж эти сабры, ленивые и ненавидят русскую алью. Строгость. Приехали гости из-за границы. Старшему сыну гостеприимных хозяев, может быть, родственники, может быть, друзья, 9 лет. Он в центре внимания. И часов 9 вечера, а мама говорит сыну: попрощайся с гостями, надо пойти спать, завтра тебе рано вставать на учебу. Мамочка, еще немножко, ну, пожалуйста. В 9:45 мама повторяет требование идти спать. Сын мешкает. Он на коленях у дяди, гостя, весь в радости. В 10:00 папа встает, хватает сына за руку. Мама не сказала тебе уже два раза пойти спать. И проволочил сына по всему салону на глазах у гостей в спальню. Тебе только что-либо позволить. Никаких границ у тебя нет. Ты не умеешь быть послушным. Сейчас у меня нет времени, немедленно в постель. Прими душ, почисть зубы, пижаму и спать. А завтра поговорим о наказании. Мы с вами выяснили, что с этими проявлениями акпада нужно их не сдержаться, не поменять направление, не надеть намордники, раздробить и раскрошить и вымести, чтобы и пыли не осталось. Как это сделать? И я вам приготовил то, что здесь написано у Рава Вольбе, может быть, своими словами, на все эти случаи. На каждый случай свое решение. Итак, первый случай с ловкачом, который юркнул в автобус перед тобой. А что, если подумать по виду, посмотреть на человека, кто он? Давно за 30. Очевидно, холостяк, потому как он был одет. После очередной неудачной встречи по сватовству с девушкой, получившей отказ, он боялся пропустить последний автобус в городе, куда ехал автобус. А на такси у него нет денег. А до однокомнатной квартиры, которую он снимает, топать несколько часов. И вдруг в сердце откроется терпеливость, сдержанность. И если выяснится, что ты оставил машину при въезде в Иерусалим часто, я живу в Гевад-Шауле, я знаю, что ездить там в Тель-Авив накладно со своей машиной, стоянок нет и дорого, и так далее. Да? Ты, может быть, даже возьмешь и предложишь ему трэмп, если твои предположения оправдаются. И может быть, это место, которое он захватил, посидел, утешило его, дало ему какую-то внутреннюю силу, не потерять вкус к жизни, не позволил приблизиться отчаянию к нему, к его сердцу. Во втором случае с продавцом сыров, который сказал, что ты слепой, что не видишь, что я занят. Это было в четверг, как я уже начал отвечать. Перед субботой, работы в несколько раз больше, чем обычный день. Зарплату не повышают уже много месяцев. И жена начинает жаловаться. Не хватает на воспитание, на одежду. Или, как помните, Раби Ильяу Люпян, когда на него накричал хозяин часового магазина, что вы там, харидим, только морочите голову и дать с полки снимать те часы, а покупать не покупаете. Подумай, слава Богу, что он разрядился на мне, а не дома. Тяжелая ситуация. Человек искренне, так сказать, в напряженке. Ну, обратился к тебе резко и так далее. Не как ты бы ожидал. Ну и что? Посмотреть положительным взглядом. С лифтом, когда лифт торчит долгие минуты на втором этаже. Это настоящий случай. На втором этаже живет семья праведников, которые более 40 лет воспитывают в доме мальчика. После полиомиелита, который может передвигаться только на инвалидной коляске и только в сопровождении друзей из Ешивы. Это невероятный хесед. Десятки лет. И иногда, к сожалению, для того, чтобы собрать все вещи и с ним войти в лифт, это берет больше времени. Да, это второй этаж. Понятно, что в следующий раз рука не будет подниматься, стучать в дверь, а в сердце будет терпение. И так часто бывает. Я знаю своих учеников. Ты стоишь и думаешь, стучать или не стучать. И решаешь после урока попробовать не стучать. И часто намного раньше приезжает лифт, чем когда стучат. И это бывает. По поводу звонка моего коллеги. Я почувствовал внутренний ожог. Как я уже и сказал. Друг, коллега. Такой укол в разговоре с женой. На завтра я вернулся к этой ситуации. И набрался мужества внемлить тому, что он сказал. И вдруг я открыл, дорогой мой, а он действительно звонит тебе, оставляет сообщение, а ты забегался, занят, конечно, не пренебрежение, но реально, ты не возвращаешь телефоны. Устыдился, набрал немедленно телефон, нет ответа. В следующий раз нет ответа. Еще несколько раз нет ответа. Сегодня перед уроком я позвонил и вспомнил, что у него есть автоответчик. Не было ответа, он очень занят. И работает, и преподает, и учится. И я позвонил и сказал Шейхияну, что мы давно-давно не контактировали. И корона, и все, что там у меня было с женой. Слава Богу, сейчас улучшение есть и с папой и так далее. И когда долго не видишь друга, говоришь Шейхияну. Я ему сказал, что я позвоню тебе после урока, сейчас я не могу, значит, еще раз звонить в ближайший час. Не только судить кого-то оправдательно и положительно, а здесь есть еще одна вещь. Внемлить. Здесь нам великий русский язык поможет. Шма Исраэль, да? Можно сказать, услышь, Израиль. Ведь услышать в одно ухо входит, в другое выходит. А есть слово внемлить. Принять к сведению то, что ты слышишь. Это охватывает весь спектр наших отношений. Самые тяжело воспринимаемые вещи. Дать всем, так сказать, этим естественным реакциям, которые мы сейчас с вами учим, всплеснуться, но не оседать на сердце, не собираться внутри. И преодолев первую, так сказать, личную реакцию взять и сказать, послушай, ведь нет ничего случайного. А может быть, в этих словах есть какое-то зерно истины? Особенно внемлить замечаниям, требованиям, претензиям, укорам самого близкого человека. Жена, холостяка, родители, друг, раввин. Придирчивость. Когда молодому официанту был брошена претензия по поводу кока-колы, которую он принес на тот стол, а молодой человек весь в поту, он уже 2 часа носится из кухни к столу и обратно. А в кухне жара, и кондиционер не способен преодолеть жару. На чистом русском языке обратился к тому, кто его обвинил и потребовал от него равноправия. Сказал, извините, это не мой стол. То есть ваш стол, дорогой гость, уважаемый гость, это не мой стол. Я принес на свой стол. Но вы знаете что? Я вашему официанту передам, чтобы не ждать, когда он придет к вам еще раз. Или, знаете что, я вам сам принесу, когда я буду приходить к своим столам. Набраться мужества, попросить прощения. Искренне. Почувствовать сожаление, что ошибся. А после свадьбы подойти и дать ему по твоим возможностям чаевую дополнительно. А в ответ будет положительный шок. И улыбка. А по поводу строгости. Дорогая мама и папа, мальчик, который не слушается маму и папу в такой необычный вечер. Он ребенок. Он получил центральное место встречи. Он сидит на коленях у дяди. Тот спросил о его друзьях, о его успехах, о его хобби. А эта нетерпеливость, она становится в некоторой мере жестокостью. А поведение папы выражает неприязнь на границе с ненавистью. Откуда это? Это же папа, это же твой сын. посмотреть объективными глазами на ребенка, наполниться радостью. Какой радостный вечер, какой радостный ребенок, как ему хорошо. Да, папа и мама отвечают за его распорядок дня, ему завтра учиться. Сказать: Яшенька, знаешь что, еще 20 минут и попрощайся и пойди, потому что у тебя завтра сложный день и так далее. Человек, который в плену у всех этих сторон акпада, обиды и внутреннюю нетерпимости, он привыкает судить всех, что все виноваты, а он только прав. Раздробление до пыли всех этих отрицательных черт характера, недопустимых нам в нашем поведении, не менее недопустимы, чем гнев, еще более тяжело преодолеваемый. Мало того, что мы учимся раздробить их до пыли и вымести их из сердца, мы приобретаем внутренний свет и чистоту положительно судить о людях. Мы получим в ответ приятность, внимание, доброту, любовь. Таким образом, как только мы сталкиваемся с одной из ситуаций, где может возникнуть эта реакция, сдержаться и попробовать перестроить волну своего отношения и попытаться увидеть положительную сторону. И даже если у нас не будет достаточно времени выяснить все причины, внутренняя чистота храма сердца, она даст нам невероятные внутренние силы, чтобы питать терпимость, скромность, сдержанность, самообладание и добрый взгляд породит и добрые отношения. Породит любовь к людям. Что делать, когда человека на самом деле обидели, оскорбили публично, несправедливо, в присутствии уважаемых людей, учителя, друзей, родителей, коллег, босса, когда действительно явно нанесен ущерб, неприятность. Есть обязанность леохиах, укорить. Это очень непростая задача, потому что, как мы с вами учили, избавиться от наносной маски гнева и поменять это на сдержанность и владение собой, и отвечать взвешенно. А здесь, как мы учили, без лишних слов, без эмоций. И особо подготовиться, не торопиться, выбрать приятную форму, желательно начать с чего-то положительного. Найти что-то положительное, а потом сказать: смотри, твои поступки, твои слова были неприятны. Они нанесли мне боль. Это неверно. Здесь идет ошибка и так далее. Общаться. Когда человек столкнулся с ранением его души, его чести, нужно разговаривать. Говорит трактат Кидушин, запрещает ненавидеть в сердце ближнего, брата своего. И обязанность укорить его. Чтобы избавить его от возможности, что он будет грешащим перед Богом. Это не какая-то дипломатическая месть. Это действительно искреннее желание, чтобы человек исправился и не повторял. Это еще обязанность человека не только укорить так, чтобы укор был услышан и внемлен. А это еще прививка, чтобы реально укорить. Наше отрицательное начало – это старый-старый хитрый мерзавец. Хитрый и коварный. Часто человек даже не замечает, что он не хочет укорять. Что я буду его укорять. Кто он? Этот гордец считает себя недостойным укорять кого-то там, какого-то плебея. Или еще глубже, еще хуже. Когда этот гордец не хочет его прощать. Потому что если он его укорит, он, может быть, так сказать, попросит прощения. А он не хочет его укорять. Это страшные вещи. Страшный грех. Страшный изъян в глубине нашей души. Другая сторона монеты. Когда обидчик приходит и просит прощения, простить. И трудно сказать, что легче. Приводит Рав Вольбе рассказ. Этим мы сегодня завершим наш урок. Не завершим тему, но урок. Рэп Илья Улюпян, один из величайших Машгихим, воспитателей, так сказать, в Ишиботе учеников. К нему пришел человек и раскаялся перед ним, что он о нем говорил неуважительно. Публично. Рав Илья Улюпян заставил его повторить все слово в слово, что он говорил о нем. Тот не смог отказать великому мудрецу и рассказал ему все. Рав Илья Улюпян ответил ему: «Я сейчас не могу ответить тебе, смогу ли я тебя простить или нет». А он пришел просить прощения. «Обратись ко мне еще через пару недель». Через пару недель. И что было через пару недель? Он ему сказал: «Барух Ашем ламати гарбей мусар вейцвахти ли фоль эцель ацми лимхол леха балев шалем. И нэни мохэль леха бамихила гмура». Поблагодарил его Рав Илья Улюпян и сказал: «Я благодаря того, что ты пришел ко мне, я удостоился углубить свои знания мусара, повлиять на себя и простить тебя всем сердцем». И тогда он добавил, сказал: «Вот, я тебя прощаю всем сердцем». Помните, мы с вами много раз касались этого, этой детали. Бог дал Тору людям. Наши величайшие мудрецы, у нас нет представления об их уровне, но они люди. И им нужна подготовка. И нам не зазорно набраться великого терпения. Но мы уже тоже с вами знаем, даже намерение, решение начать работать над собой уже открывает милосердие Творца и помощь вплоть до чудес расширить наши физические границы, если они ограничены на этом пути. То есть, в принципе, это иллюстрация того, что мы с вами учили. Рав Элияу Люпиан хотел раздробить до пыли вот эту обиду, вот эту рану его чести, чтобы вымести эту пыль из своего сердца. Потому что это действительно недопустимое несовершенство. Таким образом, и обида, и строгость, и требовательность, негодование, придирчивость, вспыльчивость, раздражение, они отрицательные черты характера. Мы с вами учили, что их путь раздробить их до пыли, это научиться найти положительный взгляд на ситуацию и на обидчика. И тогда вместо всех видов обиды появится приязнь, положительный взгляд, положительное суждение о людях. И в ответ будет положительная обратная связь. Как лицо в воде, так и вода лицу. И в мире возникнет новое отношение между людьми. А наше изгнание – это исправление синатхина. Бескорыстной неприязни. Без причины неприязни. Остановимся здесь. Если у нас есть несколько минут на вопросы, то пожалуйста.
Спасибо. Первый вопрос, который к нам поступил, это как правильно реагировать на детские обиды и также на детский эгоизм?
Во-первых, не со своей колокольни. Уже в самом вопросе звучит подход. Я не знаю, кто спрашивает, поэтому я буду говорить в общем, хорошо? Часто родители ошибочно видят в капризах ребенка. Это не каприз. Ребенок – это личность. И его отказ выполнять наши просьбы или то, что мы называем капризом, это сигнал, что нету полной гармонии в нашей системе воспитания. И нужно всегда посмотреть на ребенка широким взглядом и попытаться найти причину. Понятно, что когда на Шивот к нам приехали, значит, внуки из Бнейбрака, они 3 раза спускались в бомбоубежище, и они сломались и убежали к нам. И 2 старшие внучки были из Тельстра. Так понятно, что четверо, значит, мой четвертый сын, у него, значит, дети еще маленькие, и старшие внучки 18-17 лет, 16 лет, они были няньками, и, конечно, дети не хотели идти спать рано. Что-то необычная ситуация. И как я уже намекнул, даже вот в разговоре, в примере с девятилетним сыном, да, уметь заменить то, что опасно, не забрать какую-то опасную игрушку, а принести какую-то безопасную, перевести его интерес, не властвовать над ребенком. Детство должно быть счастливым. Все мы это хотим. Но на самом деле часто это муштра. Сколько раз тебе повторять с этим ребенком вообще? Он, да, мой приведенный пример. Внуку 3,5, нет, еще нет 3 лет. Ему еще не сделали халуку. А он почему-то грилился. И все двери были открыты. Я искал минут 20 свой ключ. И пока, значит, выйти из дома, мы пошли на ночь учиться с сыном. Не вместе, он учился в другом месте, я в другом. Но у меня был один ключ, а второй, мой второй, один ключ в двери. А второго ключа не нахожу. И вдруг я ему сказал, что а ключ был внизу. Он говорит, внизу, я знаю, где их искать. Пошел в коляске, нашел у сына, это младшего Мойшеля. Он все открывает, все двигает и так далее. Какое счастье, что есть кто открывает все, двигает их, и ключи их скрывает. Вот так нужно и набраться терпения, и так к ним относиться. Только приятным образом, как мы учились, тем более в воспитании детей, без гнева, без раздражительности внутри, на самом деле, как мы с вами учили, что чем удостоился Рав Ада Барагава долголетие, да? Амар лаэм миямай ло икпат тебе тох бейти. Даже внутри, в сердце не кипеть. А что, папа с мамой не были шаловливыми? Дорогой папа, вспомни свое детство. А, откуда я знаю? Знаю. И по себе знаю тоже. Это короткий ответ, это отдельная тема, конечно, и так далее. Но у ребенка есть, и, может быть, еще коснусь одной минутки, часто отказ. Мы не обращали внимания на его положительные просьбы. Мы заняты, мы приходим со всякими своими делами. И когда мы приходим домой, время нужно выделить для детей, и оно их. И тогда не нужно будет ребенку отрицанием выполнения наших просьб привлекать внимание. Меня спрашивали мои ученицы, почему в шаббат в середине недели дети более-менее послушны. В шаббат катастрофа. Проверьте, мои дорогие ученицы, сколько времени дети видят маму, если она обычно работает. Даже если она не работает, то посмотрите, сколько времени выделяется всем детям, отдельным детям. А в шаббат полтора дня вместе нужно восполнить недостачу. Нужно приготовиться, нужно в Йом-Шиши постараться отдохнуть, чтобы быть, значит, способны дать внимание детям. Это касается и папы. Расскажу вам конкретный случай. Вечером свадьба у подружки моей жены или моего ученика, и ты говоришь своим сорванцам: ребята, вечером папа с мамой идут на свадьбу, быстренько в душ, рассказ будет коротким, а в сердце ты смотришь на часы. Ну когда же все это закончится, и не слишком задерживаться, и побыть на свадьбе? Ничего не помогает. И не слушаются, и упрямятся, и не идут спать, не засыпают и так далее. Та же ситуация в другой раз. Ты говоришь те же слова, но в сердце говоришь, эти полтора часа детей. Ты только говори, знаете, что рассказ будет короче, потому что мама с папой едут на свадьбу. И в середине короткого рассказа ребенок говорит младше, «Аба, тельхуй мимо лихатуна, а нахну не шма харках. Мама, папа, поезжайте с мамой на свадьбу, а мы конец рассказа услышим потом». Дети нас считывают без слов. Души детей, родители общаются, и, конечно, супругов и так далее. Это короткий ответ на глубочайший вопрос. Пожалуйста.
Спасибо большое. Больше вопросов нет. Время уже позднее, поэтому мы заканчиваем и прощаемся с вами до следующей недели, в среду в 10 часов. Спасибо большое всем, кто с нами был на этом уроке. Спасибо Раву Грилюсу, и что были только хорошие новости у всех.
Спасибо семейству Раскиных за гостеприимство, за организацию урока. Всего доброго. И действительно сложнейшая ситуация. И я, может быть, не помню, я вам сказал или нет. Рав Ильяшев, когда были ракеты из Ирака, 39 ракет, он предложил молиться 3 псалма. 83-й, 132-й и 83-й псалом, 130-й и 142-й. Повторяю, 83-й, 130-й и 142-й псалмы. Во-первых, обратите внимание на актуальность этих псалмов в сегодняшней реальности. И пусть Бог сменит управление суда на милость, и пусть наш урок тоже будет для защиты наших солдат, наших жителей и всего еврейского народа, и лечением всем раненым и всем, кто нуждается в излечении.